Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. На Эхе Перми программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков. Как всегда, по четвергам в 14.00. Время и место встречи неизменно. Прямой эфир сегодня у нас. Вадим Шелоносов за звукорежиссерским пультом обеспечивает работу всех каналов приема аудиосигнала. Надеюсь, все работает прекрасно. Денис Галицкий, градозащитник, блогер, сегодня у нас в гостях. Денис, добрый день.
Добрый день.
Мы давненько достаточно последний раз общались с вами в эфире. Полгода прошло с тех пор. И уж простите меня за прямоту, но прочно укрепившееся за вами градостроительное прозвище Галицкий Баба-Яга, который всегда против, лишь находит свое подтверждение в словах, умах тех, кто не согласен с вашей позицией по целому ряду градостроительных вопросов. А вы, в свою очередь, не согласны по целому ряду градостроительных позиций ваших оппонентов. Я намекаю на фонтан и возле эспланады, на эспланаде и судебные разбирательства, которые вы инициировали. Ну и, естественно, с этого хотелось бы начать наше общение.
Ну, это такое, на самом деле, сиюминутное. Хотелось бы о чем-то большом, вечном поговорить. Но сиюминутное состоит в том, что суд отказал мне. Мотивированное решение пока неизвестно. Зная судью, я уже тут несколько решений от нее получил по другим делам. Ну, будет чем удивиться, наверное, можете посмеяться. Вот. Значит, самострой, с моей точки зрения, в чистом виде. Естественно, никакого нету. Ну, как бы подтверждение безопасности этой конструкции. Почему-то все люди думают, что фонтан это вот просто, ну, я не знаю, как шланг лежит, и из него вода течет, да? Ну, на самом деле, там внизу огромное подземное сооружение. Ну, побольше, наверное, чем там подземный переход у рынка, допустим. Хотя бы по высоте, там 4 метра. Если это рухнет, то падать будет долго.
Высоко.
Высоко.
Со второго этажа.
Со второго этажа, да, вот. И там еще будет бассейн глубиной 2,5 метра. Вот. Поэтому вопрос безопасности, с моей точки зрения, не праздный. Я бы очень не хотел этим заниматься, но с моей точки зрения, это, конечно, наглость, когда вот так вот это все на глазах у всех происходит. И, в общем, не для того я когда-то лез под электрошокер.
В каком потом, смысле?
Ну, Кофе-Сити, на самом деле, снос произошел только потому, что как бы суды, ну, вот эта вот некая провокация такая была, да, то есть провокация она была в том только смысле, что собственник кафе сказал, что, пожалуйста, в любое время вы можете там находиться, это территория общего пользования, пожалуйста. Ну, пришли. Кончилось все, так сказать...
Вызовом ГБР, да, и...
Ну, да, да. Ну, как бы, вроде после этого немножко ситуация наладилась, и таких вот наглых самостроев-то не было. Ну, вот тут вот появился. Ну, это, еще раз говорю...
Это, самострой – это в данном контексте все-таки понятие юридическое?
Юридическое.
Нет есть, документов, которые подтверждают?
Нету разрешения на строительство, нету документации, подтверждающей безопасность этого сооружения.
Они должны быть в публичном доступе.
Неважно, их вообще нет. То есть были проведены инженерные... Там я в двух словах расскажу тогда историю, чтобы было понятно. Были проведено бурение, все как положено, инженерное изыскание. Значит, выяснилось, что там слабые грунты. В результате проект, ну, как бы скорректировали, ну, вернее, проектное решение состоит в том, что нужно усиление, иначе, в общем, не устоит. Это усиление было сделано. И дальше не то, не первое, сами изыскания, не проект... не был проверен на безопасность, как того следует, ну, из градостроительного кодекса. Ну, еще раз говорю, там все радиослушатели, вы просто понимаете, когда ходите по крыше этого сооружения, потом будете ходить, когда его запустят. Ну, это ваши риски.
Но,
я предупредил.
Да, с другой стороны, ведь какой цели-то вы добиваетесь?
Чтобы вообще-то это решение... иск был подан таким странным образом, я специально долго думал, чтобы они могли взять, получить это разрешение, сделать экспертизу, и все бы продолжилось. Там же нет требования о сносе. Там было требование, чтобы все это было сделано. Они там кое-что сделали, но это такая филькина грамота. Еще раз, получу мотивированное решение, буду готов об этом поговорить.
Детально. Вы решили противостоять, не знаю, реновации территории общего пользования, которая долгое время вызывала смех, улыбку, горечь в душах
перемиков. Это очень смешная позиция всех ну, можно так скажу, обывателей, ну, то есть людей, которые там этим профессионально не занимаются. Почему-то все люди думают, что всегда выбор состоит между оставить все как есть и тем проектом, который, там, не знаю, предложил губернатор в отношении 68-го квартала.
Это вы сейчас о каком 68-м?
68-м это и есть. Ну, где сейчас фонтан строится. На самом деле выбор-то состоит в том, какой проект сделать. Не, я же не против
фонтана.
Там, не знаю, даже фонтана. Или не против того, чтобы это благоустроили. Я более того, я за то, чтобы это благоустроили. Давно за. Но я считаю, то, что там делается, это жутко дорого, совершенно бессмысленно, потому что я сам с удивлением обнаружил, когда стал разбираться, где сейчас строятся светомузыкальные фонтаны, это маленькие города и это торговые центры. То есть светомузыкальные фонтаны стали инструментом практически уже маркетинга торговых центров.
А может быть наоборот? Они еще не доросли, а мы
наоборот, впереди города. Мы знаем, что в Перми был светомузыкальный фонтан в 80-е годы. Это было вообще круть невомерная. Вот. А на сегодня или ты создаешь какой-нибудь супер, там, какой-то странный очень фонтан, ну, типа там, или самый большой, как в Дубае, да? Ну, обычный вроде бы там как бы светомузыкальный фонтан, просто он самый большой. Все идут туда на него смотреть. Ну, или вы делаете что-то необычное. Ну, я писал у себя в блоге, посмотрите, какие бывают сейчас фонтаны. Действительно, много очень фонтанов необычных. Наш просто типичный до безобразия. Не хочу про фонтаны говорить, но это вот серьезно. Эта история отчасти уже случившаяся. Там он будет. Все придут первый раз на него посмотреть, порадуются. Уверяю вас, второй раз они не пойдут.
Ну, почему вы так уверены?
Ну, потому что ничего удивительного там нету.
Ну, хотя бы зона будет...
Да, он даже хуже, чем тот, который у нас есть. Вот тот крутой. Потому
который
что там,
напротив театра, театра.
Да, там 110 форсунок, и каждая управляется отдельным насосом. Такой крутизны, вот насколько я сейчас знаю, ни у кого нет. Тут будет там, ну, там, брызгать в разные стороны немножко, но...
А давайте мы сейчас слушателей спросим. Мы ведь в прямом эфире запущу интерактивное голосование. И с вашей помощью попробую сформулировать вопросы. 207-05-15, телефон для тех, кто разделяет позицию моего сегодняшнего гостя, градозащитника и блогера Дениса Гальского, по поводу того, что вопрос в том, каким быть фонтану, должен стоять на повестке дня. И помимо этого он должен обрастать необходимым мясом в виде необходимого документов, разрешения на строительство, сертификатов безопасности и так далее. И это для вас важно. И вы поддерживаете активность Дениса в части, допустим, ну, по крайней мере, судебного разрешения вот этих вот вопросов. 207-05-15, подчеркиваю. 207-05-25 для вас это, в принципе, не особо важно или не важно вовсе. Главное, чтобы эта территория перестала быть территорией, на которой сажают картошку. Как это было много лет подряд. Ну, понятно, да. Некий символ того, что это все-таки территория совершенно не приспособленная для того, чтобы на ней гулять, отдыхать, хотя ее иногда превращали в сцену, например, во время каких-то фестивалей. Итак, 207-05-15, вы разделяете позицию Дениса Гальского, готовы были бы поддержать его в суде, идти против той вот сложившейся ситуации, которая сейчас есть, или все-таки вы бы не стали обращать на это внимание, не такие уж дураки сидят в администрациях различного уровня, готовы к тому, чтобы вот там была хотя бы угроза обрушения. Вот этот вопрос зависим. Будем возвращаться к нему в процессе программы, и в конце нашей программы посмотрим, как наши слушатели хорошо, решили. Ну, аудитория-то у нас думающая, продвинутая.
На самом деле, это очень такой частный вопрос, мне не сильно даже интересует.
Мне результат. Он интересен лично. Но, кстати, вот опять же, я слежу за вами в социальных сетях. Еще два таких, наверное, локальных вопроса, и, может быть, потом перейдем к чему-то более глобальному. Не может быть, а точно. Снос блошиного рынка.
Это глобально.
Это вот, уже глобально.
Это очень глобально. А, значит, вообще хотел бы поговорить не вот о фонтанах, а о жирафах, как ни странно. А, но не тех, которые там живые, да, вот которые в детском анекдоте, когда они смеются на третий день, да? Угу. У меня впечатление в последнее время, что власти, они вот такой жираф. Они делают то, что надо было делать 10 лет назад. И это все время повторяется. То есть, как нужно было благоустраивать город? Не знаю, вместо асфальта класть там гранит и так далее. В каком году?
Это вопрос риторический,
да. Нет, мне кажется. Риторический. Он совершенно такой экономический. Ну, до 2008 года.
Кто же знал, что 2008 год случится? Знал бы прикол.
Неважно, было много денег. было денег много, мы не знали, куда их девать. Ну, даже, ладно, восьмой, но до, потом, ну, до 14-го точно. Но точно не сейчас. Экономическая ситуация такова, что вкладывать сейчас деньги в хорошее покрытие, ну, к счастью, муниципалы, они поумнее. Если вы посмотрите, как сейчас реконструируется начало Екатерининской и конец Петропавловской, там тротуары не из плитки, не из гранита. Обычный асфальт. Вот за что я их могу похвалить. Мне говорят, что я никого не хвалю. Просто, ну, хвалить... У меня нет так много эфира, вы же не приглашаете меня каждую неделю. Это какой-то там передача, я своей не имею. Поэтому, если уж я дорвался до микрофона, я скажу о важном. Вот. То есть, на сегодня экономическая ситуация... Мы получаем новости, как там, не знаю, мотовильхинские заводы обанкротились. Там нынешняя новость «Протон», значит, закрывается, да? Нужно понимать, ну, как бы градостроительство – это некоторая, ну, часть некой общей экономической деятельности, в том числе муниципалитета. Поэтому все надо делать вовремя. Когда много денег, надо вкладывать во всякие бирюльки. Когда денег явно мало, и в ближайшие годы их будет только меньше, меньше и меньше…
Ну что, не до жиру, что ли?
Не до жиру, конечно.
Обходиться меньшими силами?
А вот объясните мне, как, ну, не знаю, может, я не слежу так за новостями, честно скажу, не слежу. У меня своих дел со всякими фонтанами полно. Радио там включаю, это телевизор не смотрю. Радио редко. Вот. Значит, какой такой гигантский проект, не знаю, губернатор, мэр или еще кто-нибудь предложил по экономическому развитию? Чтобы денег было в городе больше. Перенос железной дороги – это бирюльки. Это как бы инвестиции в то, чтобы, ну, не знаю, на набережную якобы будет легче пройти.
Но вы
это не увеличивает наше общее богатство.
Вы, получается, сейчас вот говорите в той же конструкции, идиоме, что и в самом начале программы. Здесь нет выбора или-или, и такой выбор не стоит перед, насколько я понимаю, администрацией края. И мы не будем развивать промышленность, но будем вкладываться в перенос железной дороги. Я полагаю, там и там.
Еще раз, какой проект на слуху по поводу развития экономики? А это градостроительный, в частности, проект. У нас до сих пор нету места, где малый бизнес мог бы развиваться. Я уже сколько лет об этом, так сказать, ну, устал говорить. У нас есть большие промзоны за забором до сих пор, большинство от предприятий оставшихся гигантов, а маленьких ну, вот, участков, я видел такое, ну, не знаю, может, у вас даже уже на их рассказ, в Роттердаме видел, ну, маленькие кварталы, много-много земельных участков, каждый с выходом на улицу. И там люди заводят там маленький сначала бизнес, потом он расширяется, или наоборот, все это лопается и там новому собственнику переходит. Но это место, где этому бизнесу удобно развиваться. А у нас пытаются, даже если есть проекты, это значит взять большой цех, разделить его на это, и все равно за общим шлагбаумом получается. Мы надеемся, что что-то там разовьется, не разовьется.
Ну, ведь развивается.
Серьезно.
Проедьте по промзонам, огромное количество юрлиц расположено, и деятельность кипучая.
А возьмите у них маленькую фокус-группу, соберите из них и спросите, как бы они хотели, чтобы их выглядело, ну, земельные отношения и так далее.
Ну, все зависит от специфики, наверное, производства и специфики, ну, понятно, бизнеса. Да. Понятно, что пекарне необходимы проходные улицы, а какой-нибудь деревообделочной компании достаточно крытого ангара и совсем...
Да, но этот крытый ангар должен выходить на улицу. Чтобы у них был свободный выезд, а не через выезд, через какие-то другие земельные участки. У нас планировки промышленных территорий город и не думает даже этим заниматься. Чтобы там сделать улицы, проезды и так далее, и так далее, и так далее. Такой даже мысли нету.
Но ведь это все-таки в основном уже частные территории, вот эти самые проезды. Нет, извините, и подъезды.
Планировка города – это общественная задача.
Денис Галицкий, блогер и градозащитник, сегодня гость программы «Районы кварталы». На эхе прервемся на короткую рекламу.
Районы, кварталы.
продолжается в прямом эфире, подчеркиваю, программа «Районы кварталы» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков. Вадим Шлоносов за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Денис Галицкий, градозащитник, блогер. Мы в начале программы задали вопрос в отношении одного из направлений градозащитной деятельности Дениса. Но я тут без кавычек абсолютно так вас ведь и характеризуют по поводу фонтана на Эспланаде, вот той части, которая сейчас реконструируется. Есть набор претензий, которые мой уважаемый гость сегодня сформулировал в суд, в том числе наличие необходимых разрешительных документов на реновацию этой территории, но ответа пока нет, вернее, он будет, но в мотивировочной части чуть позже.
Ну, отказали, но
да,
почему,
не знаю. Да, и есть некоторые сомнения у Дениса, если я правильно, да, если я что-то говорю не так, вы поправьте меня, да. Сомнения по поводу безопасности этого объекта, перспективные, по крайней мере, и есть убеждение в том, что властям, которые инициировали эту реновацию, ничего не стоило бы их получить, чтобы все успокоились, и вы в том числе.
Да.
И это важно, поэтому есть необходимость обращаться в суд, и здесь нужно привлекать все возможные ресурсы для того, чтобы каким-то образом ситуацию в реальное русло затащить. Это вопрос для номера телефона, не вопрос, точнее, а вариант для номера телефона 207-0515. Если вы поддерживаете Дениса и готовы отстаивать такую же точку зрения, вот это ваш телефон. 207-05-25 – это телефон для тех, для кого, в принципе, ну, нет особой нужды копаться в таких вот прямо микроскопических, может быть, насчет представления мелочах. И если они его построят, этот фонтан, а я не сомневаюсь в этом, и реновация этой территории пройдет, она пройдет уж точно с соблюдением всех необходимых, минимума всех необходимых норм, как минимум, простите за тавтологию, потому что, во-первых, это центральная часть города, во-вторых, напротив законодательного собрания, в-третьих, просто уже эта территория хоть какое-то развитие получила, а до этого находилась в состоянии картофельного поля на протяжении там 20 с лишним лет. 207-05-25 – это номер телефона для тех, кто не полез бы в эти тонкости, не стал бы судиться и рад тому, что там, по крайней мере, что-то происходит. Возвращаясь к тому, чем мы закончили предыдущий блок, развитие малого предпринимательства. Да, блошиный рынок-то здесь при чем? Неужели это образчик своего рода развития малого предпринимательства?
В том числе.
Бабушки, продающие советские вещи –
в том числе. Значит, объясню, почему это именно с градостроительной точки зрения очень опасный прецедент. Вернее, показывающий, как власти думают вообще. Ведь вопрос не стоит в том, что куда его перенести. Вот крайне важно, что вопрос властями поставлен не так, что мы хотим, чтобы он отсюда переехал там туда, там ему будет лучше или там, не знаю, еще какие-то соображения. Его просто ликвидируют. Я уверен, там зеленые сейчас празднуют победу, потому что часть там долины Данилихи вроде как освобождается. Но проблема в том, что город, особенно крупный, он ценен даже не там покрытием тротуаров, а тем, что там очень много разнообразной активности. Разных объектов там, ну, неважно, у вас большой широкий выбор. Так вот... Этот выбор власти постоянно сужаются. Блошиный рынок – это одна из некоторых... Он, кстати, один у нас был. Вот это важно. Если бы их было там три, ну, один ликвидировали, ладно. Он один. Это один из таких, в некотором смысле, уникальных объектов. Причем он явно уникальный объект, потому что, ну, не знаю, кто ездит в Европу, обычно, надеюсь, что они ходят не только в Лувр, но и на блошиные рынки. Потому что там реально интересно.
Недавно история была о покупке на каком-то из блошиных рынков за $50 скрипки, которая оказалась, во-первых, украденная, во-вторых, стоящей, ну, там,
ну, с понятно. Четырьмя налями дороже. Ну, понятно, есть такое, дроны там всяких королей европейских обнаруживали, да. Это реально интересно. Это, к сожалению, становится единственной региональной спецификой. То есть, когда приезжаешь в другую даже страну, и обнаруживаешь там, что, ну, почти все в супермаркетах, заходишь в супермаркет, и там то же самое, что в Перми, и все китайское.
Угу.
Очень мир, когда глобализовался, он стал очень одинаковым. И, допустим, блошиные рынки, почему до сих пор туристами, так сказать, посещаемое место, это потому, что там что-то можно увидеть специфическое. Так вот, если мы хотим сохранить Пермь как большой город, нам нужно эти уникальные всякие активности их сохранять. Потому что власти, к сожалению, только ликвидируют. Ну, приведу пример, там, не знаю, ипподрома. Вот там не в каждом городе, даже крупном, есть ипподром. У нас был. Хорошо это или плохо, неважно. Это была какая-то другая активность, которая могла кого-то привлечь. Там,
ну, ипподром никуда не делся, он переехал. И сейчас у нас есть ипподром на ферме, строится.
Ну, не совсем так. Потому что это уже не в городе. Так можно сказать, что вы можете в Екатеринбург съездить. Вопрос в том, что вы в городе получаете набор прямо, ну, как бы, вот чем ближе, тем лучше. Кстати, в городе осталось, потребность-то осталась, поэтому в городе огромное количество нелегальных конюшен. Начиная от той, как ее разгуляя, известная, она не ликвидирована.
Вот, кстати, по поводу слова «нелегальный», ведь закон есть закон, дуралекс-адлекс. И здесь речь идет о ликвидации незаконно размещенных точек торговли. Это ведь главный аргумент специалистов Департамента экономики и промышленной политики.
Хорошо, покажите, куда они переедут. Если мы ценим город и вот его разнообразие, тогда они должны сказать, вот тут незаконно, я двумя руками за, чтобы все незаконное было ликвидировано. И мы делаем вот так.
Так, а может быть, тогда эта инициатива должна исходить из уст тех людей, кто незаконно размещает свои торговые точки? А-а-а. Это в их интересах в первую очередь. Почему мы с вами поднимаемся над этой ситуацией и уже, глядя на нее со стороны, не впутываясь в там, четкость формулировок, говорим о том, что, конечно, городу нужны это все без альтернативных предложений, но здесь есть два субъекта взаимоотношений. Есть администрация, которая соблюдает закон, и, с другой стороны, есть люди, которые его нарушают в части размещения нестационарных объектов. Они должны прийти, хорошо, скажите, куда нам переехать? Создать рабочую группу и вместе с администрацией что-то делать. Почему мы от администрации
это должно было сделать и администрация, понимая. Ну, подождите, если администрация будет механическим таким исполнителем законов, без всяких прогнозирования ситуации и так далее, ну, это одна ситуация. Если мы к этому идем, дело в том, что в градостроительстве вы должны, наоборот, думать на... Я почему про жираф это вспомнил? Он на определенный слагом там, в 10 лет, вот получается, у нас там власти доходит до них. Потому что сейчас они начали школы строить, там вроде как объявили, да? Действительно, там две школы строятся. Но когда начали разбираться по поводу сквера там в районе Технической и Крупской, ну, знаете эту ситуацию, наверное, немножко, выяснилось, что там школа тоже к расширению... Действительно, есть рядом, ну, вроде как, они хотят сквер использовать, но они сейчас над этим только задумались. То есть, сама активность инициативной группы привела к тому, что власти поняли, что этот сквер им нужен для школы.
Хотя ну, так это же прекрасно, инициатива и должна исходить снизу. Задача власти обработать этот запрос?
Нет, в данном случае не совсем так. Ну, не в градостроительстве, во всяком случае. Люди не планируют на длительную перспективу. Ну, на блошиный рынок ходят редко.
Да многие вообще, наверное.
И многие даже, многие, кто были на металлорынке, не знают, что там есть блошиный рынок, ну, как бы в части, да, этой территории. Вот. Поэтому они как бы, ну, спохватятся, когда уже будет поздно. Они не прогнозируют. Власти должны прогнозировать. Это вот, кстати, напоминает эту смешную ситуацию вот с локомотивной 1А «Олимп» рядом с ДКЖ, когда вот на днях там Минстрой объявил, что у них кончилась проверка, дом стоит ближе, чем 50 метров от леса, и они обратились в прокуратуру. Ну, ребята, зеленая коалиция, я ходил в суд, там, мы судились, это там, не знаю, уже год назад, там, или сколько, полтора. Тогда на той стадии, все это можно было сделать. Ну, я даже сейчас уверен, что они не понимают ситуацию, сложности. Ну, во всем случае, из тех сообщений СМИ, которые есть, они, видимо, даже с судебным делом не знакомились.
Будем надеяться, что знакомились. Я их обязательно об этом... Прошу.
Так сказать, сообщили.
Денис Галицкий, градозащитник и блогер, сегодня в гостях в программе «Районы кварталы». Мы в прямом эфире. Не переключайте радиоканал, вновь ненадолго прервемся.
Районы кварталы.
Программа «Районы кварталы» на «Эхе Перми» в прямом эфире продолжается. Завершающая ее часть. Меня зовут Артем Жаворонков, Вадим Шланосов за звукорежиссерским пультом. Денис Галицкий, градозащитник, блогер, у нас сегодня в гостях. Возвращаясь к блошиному рынку, пишут слушатели. «Блошиный рынок был реальной рекреационной зоной», пишет Сергей. «Там душа отдыхала». Ну, не знаю, у кого она отдыхала или нет, но вот вопрос у меня тогда к вам. Если у нас здесь власти априори виноваты только потому, что не предлагают альтернативу, они ведь предлагают еще 20 июня 210 лотов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории всех районов города Перми были заявлены, и вот владельцы тех самых точек на Подгорной, тот самый блошиный рынок, могли заявиться на них. Понятно, что им привычно работать на том месте, где они работали долгое время, но факт того, что я здесь давно сижу, еще не говорит о том, что ты сидишь здесь законно.
Да, не говорит, но это не значит, что власти, возможно, им нужно было сделать, чтобы они там сидели законно, потому что уникальные объекты не могут переезжать с места на место, они умирают. Это важно, чтобы люди знали, где это находится. Потом невозможно блошиный рынок растащить по нескольким точкам. Ну, типа, каждый, кто там торгует, пусть свой павильон. Это именно существует всегда во всех городах мира, хоть Париж, Роттердам, любой город возьми. Это существует как место.
Угу.
Наш рынок, конечно, был неправильный в том смысле, что во всем мире блошиные рынки существуют очень короткое время, буквально несколько часов открываются. То есть, это ситуация, когда в обычном там городском сквере, там, не знаю, вот я публиковал в Фейсбуке, в Авиньоне видел, рядом с церковью, видимо, все ходят в воскресную там службу, а потом там 2-3 часа рядом работает блошиный рынок. Это интересно, ну, в смысле, все вышли там. Это некоторая, такая, как сказать, одна из активностей выходного дня. Пройтись там, что-то посмотреть там. Ну, это же вот так делается.
А можно ли сравнивать авиньонский блошиный рынок и наш?
Это как мы к нему относимся. Вот власти, с моей точки зрения, блошиный рынок должен был быть на Компросе. Это серьезно. На бульвар Компроса – одно из самых пустынных и безжизненных мест в нашем городе. Бульвар именно. Его нужно наполнять хоть какой-то жизнью, хотя бы несколько часов там в неделю. Блошиный рынок для этого подходит. Какие-то иные, может быть, встречи там кого-то, не знаю, нумизматов. Ну, это тоже к блошиному рынку близко, да? Вот властям организовать так, чтобы там в субботу в 11 это все открывалось, а к 3 часам вышли дворники и все подмели. Но это нужно делать властям, потому что очень трудно сорганизоваться обществу.
Странно. Почему сложно?
Потому что у нас реально нету территорий, которые... Ну, частных скверов, допустим. Вот был бы сквер... Ну, допустим, есть небольшой сквер рядом с католическим или протестантский, да, угол... Кирха, в общем, да, там есть некий сквер. Вот они бы могли это сделать на своей территории, да? Ну, для своих прихожан там и так далее. Потом бы это как бы развелось и стало общегородским. Но их территория маленькая. У нас таких территорий, где могла бы быть частная инициатива, зародиться и развиться, их мало. У нас, к сожалению, так получилось. Вот. Поэтому, да, вот приходится к властям выполнять эту функцию некоторую, хотя бы такой первичной организации. И главное, разрешение. Потому что если я завтра... Ну, у меня серьезно была мысль, там, да, надо как-то поддержать это. Давайте там мы с вами договоримся и в субботу вот устроим... Ну, и нам есть что продать смешное и забавное, да? Не обязательно там, сношенные ботинки. Вот. Чтобы как-то общественность к этой идее там, некого цивилизованности блошиного рынка, она отнеслась, и вот таким образом, я не знаю, если я выйду, может быть, меня полицейские повяжут за незаконную торговлю. Мне все равно, получается, нужно разрешение от властей, хоть какое-то молчаливое согласие.
Ну, а где разрешение, там и какая-то инициатива. Там хотя бы курс дела, в который они будут введены. Я напомню слушателям, что у нас же интерактивное голосование продолжается. Я вот сейчас совершенно примитивно попытаюсь его сформулировать. Если вы поддерживаете Дениса Гальцкого, который пошел в суды, требуя от властей соблюдения необходимой последовательности действий при рекреации этой самой зоны. Мы говорим о зоне перед законодательным собранием. 68-й квартал. 68-й квартал. Ваш телефон 207-05-15. Если для вас не так принципиально вот те самые документы, которых названия которых многие даже не выговорят, наверное, и их получение, представление на суд общественности, на чем настаивает Денис. И для вас важно, чтобы эта территория как можно быстрее была включена в жизнь города, и я убежден, что там будет востребовано. Ваш телефон 207-05-25. Итоги подведем уже минут, наверное, через 10. К другим темам. У нас их много, естественно, что мы обо всем говорить не успеем, и, наверное, какие-то глобальные темы лишь по касательной. Но вот, опять же, на примере, но наверное, с выходом на что-то большее, чем просто локальный пример. Я знаю, что не только вы, но и часть там, архитектурной общественности возмутилась предложению по реконструкции Дворца молодежи.
Дворца молодежи.
Да, на Хохряково он находится, кто знает, сквер... Новоселова, там же поблизости, в этом же здании находится, например, Пермский бизнес-инкубатор. Что в этой истории не так, с вашей точки зрения?
В этой истории два, мне кажется, момента не так. Во-первых, зачем?
А что, вас он устраивает в его нынешнем виде?
Нет, не устраивает, но, еще раз говорю, у нас, не, мне кажется, ситуация не развешивание бирюлек. Экономическая ситуация не такова. Надо думать.
Опять возвращаемся к этой истории, да.
Ну, не надо быть, вот еще раз говорю, жирафом. Нужно предвидеть. В градостроительстве важно предвидеть на 10 лет. Не делать на 10 лет позже, а предвидеть на 10 лет. Что будет в ближайшие 10 лет? Можно сказать, что будет режим серьезной экономии. Вообще, мы должны сосредоточиться на очень таких жизненных функциях. Прежде всего. То есть люди должны там, работать, получать зарплату и, в общем, конечно, отдыхать и все остальное, но это уже как бы вторично, потому что, извините, если люди получают много денег, ну, просто вот как бы богатое общество, оно придумает, как развлечься. Не надо строить сейчас развлекательные штуки, если у людей стоит вопрос, как они будут жить. Это, в конце концов, начнет раздражать людей. Более того, нельзя строить шикарные вещи в центре. Ну, потому что, извините, все эти фонтаны и так далее, это вокруг кабинета губернатора и набережные. У нас до сих пор там нету просто выявленного центра, ну, вот как бы такого, на Крохолевке, допустим. Если на Нагорном он стихийно сложился, там некий променад есть на Леонова, да? Ну, вот можно пройти, там много магазинов, там даже парковая зона есть. То очень много районов, где вообще нет центра. Вопрос даже не в том, какой там асфальт, и плитка ли, или там какое освещение. Там просто вот сама структура всей этой территории такова, что вот этого центра, куда выйти вечером, ну, что-то купить в магазине, прогуляться, посидеть на скамейке, не знаю. Ну, вот что мы называем центром.
Но ведь это давно спланированные районы, и очень сложно сейчас в них вписать современные потребности.
Вот тот же пример Леонова показывает, что несложно, это даже стихийно может сложиться. А если бы власти просто поставили такую задачу, это бы было, потому что, ну, напряжение будет нарастать. Вот если как бы между, как сказать, разница между бедными и богатыми, когда у нас и так высока в смысле доходов, но она теперь становится в смысле, ну, как сказать, окружающей среды очень разнится.
Поясните.
Ну, состояние там Ленина и Компроса. А сейчас Компрос собираются, значит, фасады, если вы не знаете, там, значит, приводить в порядок. И состояние Крохолевки, Садового, там, не знаю, Закамска какого-нибудь, Вышки 2 и так далее. Это, ну, мы с вами создаем конфликт. Он такой уже становится, ну, такой серьезный. Это не в кошелек не надо заглядывать, чтобы понять, что у нас с вами там разные доходы.
Угу.
А то, что жизнь изменилась, мне кажется, те люди, которые там принимают решения, они просто не живут нормальной жизнью. То есть, когда говорят, что надо купить новые трамваи, чтобы повысить там, не знаю, популярность трамваев, потому что там будет кондиционер, мне кажется, эти люди никогда не ездили на трамвае. Потому что если бы они ездили, они бы поняли, что трамвай просто ползет, как черепаха, потому что пути... В таком состоянии, что если он чуть-чуть там надавит на газ, водитель, то он просто свалится. Ну, он раскачивается вот так вот, вправо-влево. То есть, тем, кто принимает там решения, градостроительные всякие, им надо как-то начать ходить по городу, ездить на трамвае, заходить в магазин. И когда ты видишь, что цены в семье или в перекрестке часто ниже, чем в монетке, это говорит об очень серьезных сдвигах в доходах населения.
Для меня вот не совсем очевидно вот это ваше заявление по поводу разных магазинов.
Еще там несколько лет назад очень четко все позиционировались по уровню доходов. Да, была семья, там перекресток, была монетка, там пятерочка и так далее. Сейчас в силу того, что, мы, в общем, наверное, можно так сказать, обнищание населения происходит. У нас кризис серьезный. Вот не надо смотреть на телевизор, надо смотреть на то, что происходит на улице. Так, все магазины, которые ориентировались более-менее на повышенную, так скажем, группу населения с чуть повыше доходами, они вынуждены спуститься на тот же уровень.
Перестали брать.
Да.
Просто так это значит, что
нет денег.
И среду перестанут брать. Ведь есть еще теория, я, может быть, издалека начну, теория разбитых окон, когда еще грязь
раз, наведение и сознание... порядка и золочение – это разные вещи.
А здесь вы считаете именно факт золочения, а не наведения порядка?
Во многом, да. Все эти там набережные и так далее, это, конечно, бирюльки.
Мне просто всегда было непонятно, я даже против выступал того, что называлось... А вы лучше на промпроизводство посмотрите. Безусловно, да, важно, чтобы у нас работали заводы и предприятия. Они работали. И площадка 68-го квартала выглядела при работающих предприятиях так же, как она выглядела или будет выглядеть, или там при неработающих. Вопрос ведь не в том...
Вопрос не в инвестициях. По 68-му кварталу, если бы только власти сказали, а я знаю, что внутри властей эта мысль такая была, что там не будет каждый год, значит, все зачищаться под какой-нибудь там ледовый городок и так далее, а именно все, да, то, извиняюсь, какая-нибудь зеленая коалиция, это деревья бы насадили, и через 5 лет там был бы хороший парк. Это бы не стоило городу почти ничего. Почти ничего. Для наведения порядка на 68-м квартале должна была быть позиция властей, что там не будут каждый год все сносить. Бульдозером. Все, больше ничего не нужно было.
А где же тогда массовые мероприятия проводить?
Слушайте, вот это вот, наверное, мы должны понимать, что градостроительная политика превратилась в электоральную. То есть мы не для людей создаем, а для выборов город. Какие массовые мероприятия? О чем вы говорите? Массовые мероприятия у нас проводятся исключительно за счет бюджета. Никаких других массовых мероприятий мы не знаем. Ну и что?
Хорошо это или плохо?
Нет.
Что а зачем будет,
когда в бюджете, когда в бюджете сейчас не будет хватать на то, чтобы людям там, не знаю, мусор вывозить? Мы будем массовые мероприятия, их будут проводить. К определенным выборам, конечно, нужно много площадок, чтобы провести массовые мероприятия. Я говорю, это не градостроительная политика, не для жизни, это для выборов.
Ну, и у нас 1.5 минуты. Что вы предлагаете?
Знаете, еще раз говорю, вот людям, которые принимают решения, нужно ходить по улицам. Вот они должны понимать вообще, чем живет город. Потому что на сегодня благоустройство, которое делают власти, это благоустройство для себя. Им красиво должно быть выглядеть из кабинета и из машины, когда они едут на работу. Красиво. Неудобно, а красиво. Когда нету киосков там с мороженым, с водой, с пирожками, с чем угодно. Это красиво выглядит, только... неудобно, если ты идешь по улице, и там тебя замучила жажда, или там, не знаю, есть хочешь, или еще что-нибудь.
По-моему, вы чересчур грубо утрируете.
Немножко утрирую, потому что, мне кажется, ситуация такая, что сейчас нужно резко осадить власти.
Я прошу прощения, но мы вынуждены закончить...